Я стала крестной матерью своему племяннику. Отец ребенка после крещения запретил приводить ребенка в храм, причащать, учить православной вере. Сердце скорбит. Он был изначально не против крещения ребенка. Ребенок не видит молитв, духовной жизни и прочего, и мне не позволяют. Как мне быть? Перед Богом буду отвечать за ребенка. Остается только молиться, да? Чтобы Господь смягчил сердце отца.
Да, вы взяли на себя грех. Но какой? Вы же наверняка знали, что практически, даже если отец там не будет препятствовать, вы ничего не сделаете в его воспитании. Сейчас практически это почти никто из крестных ничего не может сделать. Осталась одна формальность, одно имя. Да еще посмотрите, как выбирают, кого крестных или крестные. Тут уже подчас народ соображает. Как мы берем на себя ответственность, я могу за него сказать, отрекаюсь, не отречется, клянусь, обещаюсь перед Богом и людьми. За какого человека мы можем? Даже близкий человек, за близкого человека и то, я скажу, ну, пока да, я уверен, но чтобы вот уже дать такое обещание перед Богом и людьми, что я вот, ну, действительно, он никогда не отречется от Христа, и, напротив, отречется от дьявола и всех дел его, а тут за ребенка неизвестно, каким он будет. И вдруг человек идет смело и начинает. Отрекаешься или отрекаюсь? Так ты отрекаешься или кто? Во что мы превратили форму? Откуда пошло это? Из древности, когда действительно гнали христиан. И когда христианин из своей общины приводил кого-то и гарантировал, что это не шпион, что действительно искренний человек, который действительно уверовал, и что теперь ему уверовал, и теперь ему можно креститься. И община его принимала, и его крестили. Да, за него был поручитель крестный. А теперь во что превратилось? Так что наш грех действительно состоит в том, что подчас мы не оцениваем того, могу ли я как-то влиять на воспитание ребенка или нет. Если не могу, зачем вы это делаете? Что же вы тогда обманываете и родителей, и ребенка, и грешите против самого себя? Даете обещание, прекрасно понимая, что не можете его исполнить. Как жалко, что мы такое дело, крещение. Посмотрите, как день рождения празднуют. Какого? Телесного рождения отмечаем. А тут духовное рождение, и мы превратили неизвестного что. Так что да, вы согрешили, и вам что нужно теперь? Если это искренне покаяться в том, что вы стали, что вы согласились отвечать, ну, я бы сказал, за этого ребенка обещаться. В этом надо каяться. Это действительно. Нельзя так делать. Нельзя. Когда не знаем, разве можно это делать? Попробуйте. Вы, вот вас скажут в суде или что-нибудь. Можете за него поручиться? Нет, извините. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, не секрет, что многие из российской элиты состоят в разных закрытых тайных обществах, носящих антихристианский и антирусский характер. Вопрос первый. Есть ли у России шанс, по вашему мнению, противостоять деструктивному действию этой пятой колонны? Вопрос второй. Как вы считаете, Владимир Владимирович Путин искренне пытается принести благо России, пусть даже ему и многие... И многое мешает.
Ну, слушай, ну вот в отношении второго вопроса. Ну, разве можно такие вещи задавать? Я так хорошо знаю Владимира Владимировича, мы с ним гоняем чаи и пол-литра пьем вместе. Ну, что же это такое? Слушайте, я просто удивляюсь, мы же взрослые люди или кто? Или дети? Как я думаю? Я скажу, я вот так думаю, другой вот это, и пойдем. Ну, какое же неразумие. Ну, разве можно так? И в отношении тех же обществ. Мы, так сказать, мы уверены, что они есть, конечно, и сомнений, конечно, нет никаких, что они есть. А уж сказать о том, справимся ли мы или нет. Я в гордости необыкновенной, что ко мне обращаются, что я знаю, справится Россия или нет. Все знаю, но не скажу. Эти вопросы, вы знаете, ну зачем зачитывать их? Это же такие мыльные пузырики.
Что, на ваш взгляд, положительного принесла нашему Отечеству советская эпоха?
Ну, я вам скажу так. От одного умного человека я услышал такую фразу. Говорит, я не знаю, чему отдать предпочтение. Советскому безбожию или разврату демократии. В Советском Союзе тех вещей, которые мы сейчас видим, ну что вы, посмотрите, что творится с фильмами, театрами, газетами, рекламами, журналами и так далее. В Советском Союзе нет, этого не было. Там мораль, как неудивительно, там следили все-таки за этой страной. И как-то воспитывали даже нравственно. А теперь воспитание идет. Это несчастная, это ужасная Европа. Это просто, это наш бич России. Недаром все наши лучшие люди писали об этом, чтобы беречься, как огня. Понимаете, как вот заразного человека мы опасаемся, чтобы не заразиться. Так и здесь то же самое. Увы, я говорю не о людях, а я говорю о той политике, о той нравственности, которая пропагандируется там. Вот только что недавно принят в Германии закон, разрешающий так называемые гомосексуальные браки. Что это такое? У родителей отбирают детей, если вдруг они откажутся посылать своего ребенка на такие уроки воспитания. Это что такое? Ну что вы? Там буквально просто демонический дух действует. И, к сожалению, теперь железного занавеса-то нет. Все идет к нам. И у нас столько этих идеологов, которые, не знаю, готовы все на свете продать. Да, и родину, и мать, которая пропагандирует эти вещи. И эта зараза во многих видах, она, конечно, действует на нас. Этого не было. И в этом действительно была положительная сторона и советской эпохи. В том числе даже, вот особенно последнюю, конечно, последних десятилетий. Да, было притеснение религии. Я помню, как-то однажды за границей я выступаю в таком вот зале, и первый вопрос мне сразу. Вот в Советском Союзе у вас гонение на церковь, так у нас, видите, свобода. Что вы скажете об этом? Ну-ка. Да, мне вопрос. Я говорю, знаете что, я вот сейчас, когда шел к вам, зашел в храм и смотрю, у вас там что-то 3-4 человека. А если вы зашли к нам в храм зимой, в шубах, битком, стоят люди часами. Здесь несколько человек сидят на лавочках с комфортом. Я говорю, итак, где же церковь, а где одна фишка только от церкви? Вы знаете, самое любопытное было, это были просто аплодисменты. Поняли, что церковь вовсе не в этом состоит, что это эти права так называемые. Я говорю, более того, я сказал, мы находимся под холодным душем, а вы здесь в ванночке с тепленькой водичкой. Вот это им особенно понравилось, конечно. Вот так. Так что, вы знаете, сейчас мы находимся в очень тяжелом состоянии в плане духовном. С востока и с запада движутся на нас такие полки, что ой-ой-ой. Да, в советское время, вот уж так промыслом Божьим, в этом отношении мы находились в куда более лучших условиях, чем сейчас. А то, что атеизм, я вам скажу так, когда прямо человек говорит, что нет Бога, все ясно. Нет, ну и иди, все с Богом, а я верю, что Бог. И вопрос окончен. Теперь нет, да, я верю в Бога, это кто-то, это чего-то, теперь один Бог во всех религиях. Не важно, что в другой религии это сущий дьявол, который называется Богом. Ничего, во всех религиях теперь один Бог. Вы слышите, что творится? И откуда идет это, кстати, от Иоанна Павла II, Папы Римского, который впервые собрал эту Всемирную конференцию религий в Ассизе в 1986 году. И теперь каждый год идут эти конференции, на котором идея, основная идея – во всех религиях один и тот же Бог. Как легко, причем, поймать сознание людей-то. Бог-то на самом деле один, конечно, существует один. Но в каждой этой религии что происходит? Свой образ того идеала, если хотите, или того Бога, свой образ. И эти образы какие могут быть? «Какое общение Христа с Велиаром?» пишет апостол Павел. «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам!» Это он говорит о богах. И вдруг теперь оказывается один Бог во всех религиях. Это значит, там религия, в которой Христос является лже-мессией, иудаизм, для иудаизма, например, Иисус Христос – лже-мессия. А для нас Христос – Бог и Господь. Так, один у нас Бог. Вот вы молчите. А Папа Римский ответил один за другим. Да, один. Простите, это какой же, Христос или Антихрист? Об этом молчание. Ну что вы, идет пропаганда, что один Бог во всех религиях. Значит, неважно, в Христа верить или не верить. Человек отрицает Христа и говорит, у нас с ним один Бог. Вы подумайте только. Вот беда-то. А на чем наше сознание ловится? На элементарной, просто элементарном обмане. Бог на самом деле-то один, конечно. Но мы-то почитаем в каждой религии свое представление о Боге. Свой образ в каждой религии, свой образ Бога. И этот образ Бога и является для данной религии Богом. Сколько богов, сколько религий. В каждой религии свой образ. И этот образ является Богом для данной религии. И вот так, понимаете, сейчас очень легко, вот как легко соблазнить людей этим. Вот, оказывается, наша эпоха какая. Скоро мы в Антихриста поверим. Он тоже Бог. Тоже Бог, да? Вот куда идет дело-то. А этот Франциск сейчас, это Папа Римский, это вообще не знаю, до чего докатился. Произносит проповедь, и Христос – это дьявол. Вы слышите? Причем трижды повторяет это в своей проповеди. Обыгрывая один текст, я не хочу сейчас рассказывать, один текст, идет прямая дискредитация христианства. Да уж разврат какой там, и говорить нечего. Я почему об этом говорю? Нет теперь границы между Европой и Россией. Идеологической границы нет. И сейчас единственное наше оружие – это именно узнавать, что такое православие. Узнавать, причем не по богословским этим книжкам наших профессоров, а по святым отцам узнавать. Вот что такое православие. Это жизнь по заповедям Христовым. Это покаяние. Когда? Сразу, как только согрешил я в чем-то. Делом, словом или мыслью. Вот только таким образом можем мы как-то противостать вот этим вражьим полчищам, которые сейчас двинулись на нас. Мне кажется, что в духовном отношении современная эпоха гораздо труднее, чем Советский Союз. Я вам скажу, там говорит так: отрекись от Христа, иначе расстреляем. И он говорил: стреляйте. А теперь нет, вам никто не скажет: отрекайся от Христа. Вам скажут: Христос, вы не совсем его понимаете. Христос – это вот кто. И нарисует вам антихриста. Никто вас не заставит отрекаться. Более тонкие методы и ужасные.
Алексей Ильич, трагедия 1991 года – это тоже одно из следствий духовной деградации народа?
Да. Вы знаете, мы говорим, следствие – это бесспорно. Но какое следствие, вот, по какой причине, как действуют духовные законы, вот мы не знаем. Физические законы сразу. Прыгнул с пятого этажа, все, поломал руки и ноги. Сразу наказание. А духовные законы, они действуют же иначе. Разрушается душа. И это разрушение к чему приведет? Знаете, как заражение крови. Иногда бывает нарыв только в данном месте, иногда расходится шире. А иногда заражение вообще крови, и человек погибает. Вот это всего мы не знаем. А в отношении нашего времени, хотите, ну, только меня камнями не кидайте, потому что я тут ни при чем. Это святитель Лука, воин Есенинский пишет, не я. Если что, я спрячусь под стол. Вот так. А он пишет следующее. Тяжкие испытания и страдания перенесла Церковь наша за время Великой Революции, конечно, не без вины. Давно, давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых к стыду нашему было немало. И с отчаянием видим мы, что многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего, являют они грязное лицо наемников, не пастыри. По-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе. Это писал он в конце 50-х, начале 60-х годов. Лука воин Есенинский. Действительно, мы таких найдем. Он как архиерей, он призывал священников, он пытался сделать все, что возможно, чтобы сохранить нравственное действительно духовенство. Призывал к этому и обличал это. Но это было, и это же есть. В какой мере, мы не знаем, мы не можем оценить весь дух народа. Но духовные законы, они знают свое дело, они законы. Знаете, как вода поднимается? Вот дамба, и вода поднимается. Остался 1 сантиметр. Все спокойно на той стороне. Миллиметр один. Все спокойно. Играем, прыгаем и веселимся. 1 миллиметр раз, и хлынул поток. Вот как оно происходит. Так что, конечно, и в это время были также духовные причины. Духовные. Кстати, не смешивайте нравственные и духовные. Это вещи разные. Разные. Разные вещи. В данном случае я говорю о духовных законах. Потому что раньше, я помню, что встретить священника где-то в ресторане или в театре, это уже было что-то такое. Что вы? Ну и так далее. Не буду дальше ничего говорить. Так что были причины.
Как вернуть к вере детей крещенных, видимо, в детстве их в храм водили, но заблудших, отшедших от церкви, от таинств?
Вот видите, мы сами видим, смотрим и не видим, что мы делаем. Семён Новый Богослов, преподобный, пишет, почему многие теряют веру и уходят от Христа? Потому что они еще в детстве приняли крещение бессознательно, потому и благодать приняли несовершенную. Он прямо так выражается. Несовершенный возраст, несовершенная и благодать. Более того, пишет, в другом месте говорит, что крещенные в детстве, но потом не живущие по тем обетам, которые были за них даны, не живущие, пострадают гораздо больше, чем те, которые не были крещены. Потому что, пишет он, потому что они осквернили чистоту божественной одежды, в которой их облекли. Видите, что пишут святые? Недаром детское крещение уже окончательно привилось в церкви только к IX веку. К IX веку. В первые века это было явление редкое, когда крестилась вся семья, вот, как правило. Видите, три великих святителя – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий. Их праздник специальный даже. Все они крестились по 30 лет, хотя их родители были христиане, и сами они были уже святыми людьми. Нет, не спешили, чтобы подойти к этому сознательно и жить уже по-христиански. А у нас что делаем? И не спрашиваем даже ребенка, насильно крестим, насильно причащаем, а в 13-15 лет уже их никого в церкви почти нет. Где вы, крещенные и причащенные? Где вы? Как где? На дискотеке. Что мы делаем? Вместо того, чтобы научить человека, чтобы он был верующим, чтобы он сознательно принял крещение, смотрим на магию, на крещение как на магию. Неужели мы не помним, что произошло с Иудой? В Евангелии написано на Тайной вечере, что он получил также кусок, то есть причастие, как и все апостолы. И что пишет Иоанн Златоуст? То есть в Евангелии. И с этим куском, ну, кусочком, с этим куском, то есть причастием, в него вошел сатана. Сатана! Оказывается, можно и причаститься вот как. Поэтому апостол Павел пишет, смотрите, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. А то многие болеют и умирают, на нас ничего не действует. Абсолютно никакие предупреждения. Хотите, чтобы ребенку действительно во благо было это причащение? Родители, готовьтесь. Вы готовьтесь, потому что он еще пока ваша часть, вашей плоти, ваш ум и сердце отвечают за его духовное состояние. В противном случае вы не готовитесь, вы не причащаетесь. Что вы делаете с ребенком тогда? Подошли под душ, очистили, и раз в свою грязную яму опять его. И это что такое? Почему? Лишь бы крестить, лишь бы причастить. Да не магия же это. Нельзя же Духа Святого заставить войти в человека вот этим внешним актом. Он видит сердце человеческое, а не внешнюю сторону. Сатана вошел в Иуду. Почему? А потому что его душа была совсем другого духа. Вот в чем дело. Поэтому и здесь вот тоже мы ахаем, потом, ах, что делать? Он крещенный. Это самое, вы знаете, это какой-то прям как дети. Он крещенный. Ну, хоть бы посмотрели, что пишут отцы. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, если вот так ты крестишь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Не-не-не, как это не будет? Мы же его трижды окунули, и во имя Святой Троицы, и все, как это не будет, да? Хотим Господа Бога заставить, сказав эти слова, и ай-яй-яй, нельзя же этого делать. Вот потом и получается, что потом эти люди, которые и накрещенные, и сколько раз причащенные, а где он? Ну, конечно, на дискотеке, конечно. Почему? Да у него веры никакой нет. кто веру имеет и крестится. Ты дай обещание Богу, дай обещание Христу. Тогда действительно благодать Святого Духа только войдет в тебя. Насильно в Царство Божие не загонишь. Вот так. Так что нужно осторожно к этому относиться.
О таинстве брака. Семья православная, выцерковленная, есть духовник. Брак венчанный, есть ребенок. Родственники мужа недовольны. Сначала были против женитьбы, потом против этой жены. Постоянно уверяют, что не на той женился. Мать говорит, что мать у человека одна, ее надо слушать, а жен может быть несколько. Как мужу правильно вести себя с недовольными мамой и сестрой, и как его жене вести себя с родными, вот мамой и сестрой мужа?
Я бы ответил, если бы сказал, вот я выстрелил из ружья, что мне сделать? Пуля летит, оказывается, не туда, куда мне надо. Все уже сделали, теперь начинаем. Особенно интересно это, что он воцерковленный, крещенный. Воцерковленный, что знает, знает, что это такое, да? Знаете, нет? Через левое плечо не вздумайте свечку передавать. Вот. Боже мой, брак. У меня одна родственница тоже. Значит, ой, дядя Леша, я замуж выхожу. Я говорю, ну, а он-то как твой этот жених-то? Жених. Он, ну, он такой, он не против религии. Я говорю, и что же? Он даже согласен креститься. Вы слышите? Она хорошенькая такая, все, он согласен креститься, да. Лишь бы жениться на ней. Христос ему нужен? Да вы что, смеетесь? А она нужна, а не Христос. Так, проходит год. Приходит, говорит, вот, мы развелись. Я говорю, что ж такое? И я не понимаю, вот скажите, дядя Леша, вот мы венчались. Да не венчались вы. В Елоховском соборе венчались. Вы слышите? Венчались. Какие, Господи, все внешней формой подменяем самую суть нашей жизни. Внешней формы – креститься, причаститься, венчаться, а в душе ни веры, ни жизни. Я говорю, никакого у вас венчания не было. У тебя у самой веры не знаю сколько, а у него вообще никакой. Он крестился уж так, чтобы только ты замуж вышла, и все. Веры нет, чего ж ты хочешь? Вот так. Так что венчание само по себе вовсе это не ключ, которым запирают уже возможность выйти из него. Ничего подобного. Каждое таинство действует в человеке настолько, насколько он сам, этот человек, стремится жить по-христиански. Нужно запомнить, пожалуйста, нельзя заставить Духа Святого действовать насильно. Хоть 10 раз обвенчайте. А Духа Святого может ни разу не получить. Ну что вы? В соответствии с жизнью человека только Дух Святой действует. Вот беда наша. Как были язычниками, так и остаемся. Главное, что сделать? Что сделать, оказывается? Это же, ну, на глазах происходят на такие комичные, ну, и трагичные случаи. Чего-то жалуется, рассказывает. А ты причалась? А что это такое? Идем, что такое? Сейчас тебе расскажу. Идем. Да. И начинается. Боже мой. Да. Вот это и беда, что христианство обратили в какую-то внешнюю какую-то ритуальную жизнь. И больше ничего. И потом ждем. Ждем милости, неизвестно от чего и от кого.
Спасибо. Алексей Ильич, вы упомянули о железном занавесе. Может быть, сегодня для спасения нашего Отечества новый железный занавес будет полезен?
Не знаю, не знаю. Мне кажется, уже поздно. Уже птичка вылетела. Уже все. Мне кажется, этого не будет, и это невозможно. И ничего он не даст. Мне так кажется.
Похожий вопрос также в тему. Сегодня церковь негонима, благополучна и даже принята властью. Может быть, это ей не на пользу?
Может быть. Иоанн Златоуст, по крайней мере, так писал, что самое худшее из гонений – это отсутствие гонений, потому что христиане тогда начинают развращаться. Кто жили, знаете ли, то служили где-то, где-то в частных домах, в катакомбах, ну, где, кто, когда. А потом стали воздвигать великолепнейшие храмы, золоченые крыши, архитектура, в общем. Ну, я бы сказал, ну, просто действительно красота. Красота снаружи, а внутри? Вот я вам зачитываю Игнатия Брянчанинова, что уже монашество все подобно древу, которое только имеет много листьев, а изнутри сгнило. А что он пишет даже о нашем народе? Наш народ может и должен, должен не в смысле приказа, а должен случиться так, стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Я помню, когда прочитал это, я был очень удивлен этим словам. Но потом, вот когда, помните, перед канонизацией Николая II, что было, когда его уже называли даже искупителем, понимаете, даже искупителем называли. 2000 лет был один искупитель, Христос. У нас появился второй. Понимаете, до чего мы даже дошли? Это такая горячность, такая жажда, и до сих пор жажда царя. Даже не понимают подчас, что для того, чтобы был действительно настоящий царь, нужно соответствующий дух, воспитание народа нужно. В противном случае будет царь, но какой? Антихрист. Он же будет царем же. Примет личину христианина, и наш народ все, белый царь, и пойдет. Вот в чем беда-то. Очень легко обмануть и обмануться. Вот в этом отношении действительно это серьезное предупреждение со стороны Игнатия Брянчанинова, и не только, его. Так произойдет заблуждение многих христиан. Поэтому святые отцы и пишут, что многие, которые живут именно чисто поверхностным христианством, но не заботятся о состоянии своей души, они примут Антихриста. И прежде всего примут его те, кто ищет чудес, потому что величайшим чудотворцем в истории будет Антихрист. Величайшим чудотворцем. А что мы ищем? Все, больше ничего не надо. Вот так, такие вещи-то опасные.
Алексей Ильич, христианство учит быть тихим и смиренным, но жизненного успеха достичь возможно только жесткостью и доминированием. Как это можно совместить? Сохранить себя и достичь успеха?
Мы неверно понимаем многие христианские понятия – смирение, кротость и так далее. Христос сказал: «Научите от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Правда? Все помним? Помним? А кто это сделал? Кнут и кнутом изгонял из храма. А кто это опрокидывал столы? Так что деньги летели у миновщиков во все стороны. Это что такое? Подходит это под наше понимание кротости? Нет, никак. Никак нет. Мы не понимаем основных христианских понятий. Вот в чем дело. Мы создали ложное впечатление об этих добрых качествах. Ничего подобного. Христиане всегда были тверды. Они были мужественны, мужественны за истину, не за самолюбие, а за истину. О, эта разница очень большая между тем и другим. Вот. Когда мы бьемся за оскорбленное самолюбие или за свой сверхдостаток и прочие всякие вещи, когда мы боремся, это одно дело, это грех. А когда дело истины, правды, когда обвиняют невиновного, посмотрите, как христиане стояли за невиновного. Он, святитель Николай, посмотрите, как спасал. Что вы? Мужество и стояние за правду, за справедливость, за истину – это совершенно необходимые качества, которые ни на одну йоту не исключают наших отношений между собой, личных отношений, в котором мы действительно должны относиться друг к другу. Греху как? Как он сказал, кто из вас хочет быть первым, да будет последним. Скромность должна быть, но скромность не отнимает ни мужества, ни силы от человека. Наоборот, кто сильнее духом? Вот пример. Кто сильнее духом? Тот ли, которого вот оскорбили, и он тут же ответил ему так же или в два раза больше, или тот, который сдержался, или тот, который поблагодарил. Помните князя Мышкина у Достоевского из «Идиота»? Мы же, понимаете, у нас реакции животные. Животные. Ткнули, собака сразу тяпнет. Так и мы, как животные. А христианство призывает к силе духа. Не отвечай ты, потому что этим самым ты еще больше распалишь только ту неприязнь, которая вдруг возникает. Сдержись! Какую силу духа надо иметь, чтобы сдержаться? Вот это да, это сила. Внешне это будет выглядеть как кротость. Вот такая, что называется, кротость. Вот что называется смирением, а не смиренничание это. Кто мог сказать только Ивану Грозному, обличить его? Митрополит Филипп обличил и при всех. Потому что уже нужно было именно так сделать. И он пошел на это, прекрасно понимая, что больше никто этого не сделает. А он, как глава церкви, пошел на это. Так что, знаете ли, кротость и смирение совсем не исключают этой силы, этого мужества, этой борьбы за правду, этой любви. А внешне, да, кажется смирение. То есть не кажется, а смирение, кротость. Вот так. Так что эти вещи нельзя отождествлять между собой.
Чем мы, православные в России, можем помочь православным братьям на Украине?
Чем мы можем помочь, если бы, например, было бы объявлено... Сегодня четвертое, да? Число? А, сегодня четвертое. Ну, хорошо. Сегодня пятница. Ну, вот если бы в четверг, например, вчера, то есть, было бы объявлено по всей русской церкви, что, дорогие братья и сестры, от мирян до архиереев, давайте в эту субботу мы проведем в полном посте полный пост в молитве, в чтении правил перед причащением, в молитве за свои грехи, прежде всего, и за милость Божию к Украине. И в воскресенье вся русская церковь причащалась. Иона, помните, призвал к покаянию. Покаялись, и все. И все. И Ниневия осталась. Так и здесь, точно таким же образом, было бы объявлено призвать всех именно к покаянию, прежде всего к покаянию. Самое главное, не просто молитву «дай нам благо на земле», а именно к покаянию. И вот, да, я сказал, четверг, значит, пятницу, да, вот, пожалуйста, пятницу, пост, вот, и в субботу, может быть, тоже пост, или уже причащаться в субботу. Ну, в общем, день или два поста и причащение всей русской церкви, от мала до велика. Вот если бы так все сделали бы, кто не хочет, пожалуйста, не надо, они и не нужны. Но все те, кто захотел бы действительно этого мира на Украине, восстановления согласия, и действительно бы воздержались бы, устроили себе пост, молились бы этот день, каялись в этот день, провели по-христиански этот день-два, я лично глубоко верю, что все было бы сделано. Это я так верю. Но меня за идеалиста считают. Никакого идеализма. В Библии так сказано, а в Ниневии. Так было бы и у нас. Не сомневаюсь.
Алексей Ильич, за время вашей педагогической деятельности вы много видели семинаристов, академистов и магистрантов. Что бы вы могли пожелать слушателям Центра дополнительного образования, врачам, военным, учителям, простым людям, которые сюда приезжают со всей России, чтобы получить вот знания?
Все, что я желаю, об этом говорю каждую лекцию. Большего даже не знаю, что и пожелать. Но давайте хоть начнем учиться молиться. Учиться молиться. Я не говорю молитесь. Нет, нет, нет. Начнем учиться молиться, потому что это ужасный бич христианского народа. Никто не учится, а молится, то есть не молится, а что делает? Читают молитву, совершают богослужение, а молится кто? Это ж не молитва. Молитва без внимания – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Вот что пишут святые. Тот, кто не сознает себя грешником, того молитва не приемлется Богом. Нет религии без молитвы. А христианский народ потерял молитву. Я прочитал молитву. Я вычитал молитву перед причастием. Я выстоял обедню или там всеношную. А где ты был в это время, голубчик? Я? Ну, в разных странах. С разными людьми, со всеми страстями. Молиться надо научиться, потому что там, где нет молитвы, там нет Бога. А нет Бога, тогда что мы ожидаем? Без молитвы нет Бога в человеке, хоть бы он 100 раз был крещеным. И святые отцы все советуют, что для этого делать. Вот краткая молитва, проверенная уже 2000-летним фактически опытом. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот что надо делать от всей души. И чем чаще, тем лучше. Вот что необходимо. Учиться молитву. Эти, вот два слова я повторяю, это не мои. Я святитель Игнатий Брянчанинов призываю, что надо начать учиться. Слышите? Мы все призываем молиться. Где там молиться? Учиться молиться надо. А учиться только вот так, начиная с самой краткой молитвы. На ней мы еще можем остановить свое внимание, еще можем не рассыпаться. Чуть подлиннее молитвы, мы уже все улетели в облака. Не помню, кто-то из святых сказал так. Богословие без правильной христианской жизни становится бесовским. Вот так. Бесовским. Вот, вы знаете что? Ну уж не буду рассказывать весь эксперимент, который я провел однажды здесь со студентами, а было бы интересно. Хотите, расскажу? Да? Я студентам говорю, они сидят вот так. Пришел, сажусь. Так, господа студенты, немедленно пригласить мне сюда господина беса. О, пожалуйста, Алексей Ильич. Так, я говорю, здесь? О, да, да, здесь, здесь, все в порядке. Так, теперь, господин бес, отвечайте на вопросы. Вы, студенты, слышите, что я задаю вопрос по богословию? Да, конечно, Алексей Ильич, слышим. Я говорю, вы слышите? Все богословие великолепно знает. Всю историю церкви изумительно. Священное Писание наизусть. Всех святых отцов, знает, что на небе, и Господа Бога, и тайну Троицы. все богословские проблемы. Я говорю, студенты, вы слышите? Бес-то сверхправославный. Ну, господин бес, я тогда говорю, ну, давай что-то помолимся, и все будет в порядке. Что тут началось? Громы, молнии, серы, ужас, мы чуть все не разбирались. Знаете, такое неразумие есть, как будто знания, вот эти компьютерные знания, будто бы делают нас христианами. Это же смех один. Любой самый паршивый бесенок знает все. Все богословие. Знает больше, чем все доктора богословия в мире. Паршивый бесенок с хвостом и с рогами, и с копытами. Поэтому, когда мы думаем, что обучаясь, мы вот будем знать вот то-то, 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 ну, хорошо, знали, но этот компьютер заполнили информацией, что дальше? Ну, как был он железкой, так и остался железкой. Вся суть не в этом. Богословие – это что такое? Богословие – это правильная христианская жизнь. Вот что такое богословие. Вот, оказывается, что такое богословие. Иоанн Лесичек так и говорит, совершенство чистоты духовной и нравственной является началом богословия. А мы теперь взяли, как с Европы, вот этот тип обучения и, знаете, напихиваем в головы эти знания, суммы знаний, совершенство чистоты есть начало богословия. Чистоты чего? Ума от всяких скверных мыслей, сердца от всяких грязных желаний и так далее. Вот где богословие. А это все, это формальные знания, это компьютер. Поэтому то, что вы получаете, пока у вас вы рассматриваетесь как компьютеры, в которые закладывается какая-то информация. Но использовать или не использовать ее в своей практической жизни, это зависит от человека. Вот и богословие начинается только тогда, когда я вижу грешащего человека и не осуждаю его, а говорю, Господи, помилуй его и меня. Не рассказывая о нем, что вот, слыхали, что сделал или сделала, а скрою, ничего не расскажу. Позавидую, Господи, прости меня. Да чего же я дрянь такая? У человеку хорошо, а я завидую. Срам какой только. И все это откроется очень скоро, как только моя душа выйдет из тела. И что будет? Срам-то какой будет? Вот где начинается богословие. В молитве и исполнении заповедей и покаянии. Этого нет, богословия нет. Нет богословия. Это надо запомнить. Спасибо большое. Спасибо.